Аркадий и Борис Стругацкие. Сказка о тройке. История непримиримой борьбы за повышение трудовой дисциплины, против бюрократизма, за высокий моральный уровень, против обезлички, за здоровую критику и здоровую самокритику, за личную ответственность каждого, за образцовое содержание отчетности и против недооценки собственных сил. Глава первая. Мы сидели на травке в пыльном скверике под окнами заводского управления и переваривали обед, каждый по-своему. Федя читал китежградские новости, медленно ведя по строчкам черным, неразгибающимся пальцем. Мрачный Витька Корнеев лелеял обуревавшие его черные замыслы. Эдик Амперян спрашивал, Роман Ойра-Ойра отвечал, а я, не теряя драгоценного времени, загорал себе подмышки. Комаров и слепнее поблизости не было, они тоже, вероятно, переваривали обед. Внизу под обрывом величественно несла в своих хрустальных струях ядовито-оранжевые сточные воды прохладные Китежа. На другом берегу сладко томились под солнцем заливные луга. По ровной желтой насыпи, выбрасывая белые дымки, полз игрушечный поезд. На горизонте в парном мареве синела зубчатая кромка далекого леса. Над серыми башнями старой крепости, сверкая солнечными зайчиками, совершало эволюции небольшое летающее блюдце. Окна заводского управления были раскрыты, и слышно было, как пишущие машинки вяло и неубедительно отвечают на энергичные, напористые очереди бухгалтерских рейнметаллов. Зажмурившись, можно было легко представить себя в районе боев местного значения. В полуподвале управления, подчиняясь сложному ритму, сдвоенно и тяжело грохали печатающие механизмы табуляторов, пикирующими бомбардировщиками визжали и завывали на складе циркулярные пилы, по бомбардировщикам выпускали обойму за обоймой скорострельные пневматические молотки. В ремонтных мастерских, устрашающе лязгая гусеницами, разворачивались танки, а где-то в цехах дальнобойно ухал паровой молот. Кроме того, у ворот склада разгружали машину листового железа. Звуки были сочные, военные, но я не мог подобрать для них удовлетворительную аналогию. — А это что за развалина? — спрашивал Эдик. — А это старый Китежград, — отвечал Роман. — Тот самый? Тот самый, 12 век. — А почему только две башни? — спросил Эдик. Роман объяснил ему, что до осады было четыре — кикимора, аукалка, плюнь ядовитая и уголовница. Годзилла прожег стену между аукалкой и уголовницей, ворвался во двор и вышел защитником в тыл. Однако был он, дубина, по слухам, самый здоровенный, самый глупый из четырех главок драконов. В тактике он не разбирался и не хотел, а потому вместо того, чтобы сосредоточенными ударами сокрушить одну башню за другой, кинулся на все четыре сразу, благо голов как раз хватало. В осаде же сидела нечисть бывалая и самоотверженная. Братья-разбойники сидели. Соловей Адихмантьевич и Лягва Адихмантьевич. С ними Лиха Одноглазая, а также союзный злой дух Кончар по прозвищу Прыщ. И Годзилла, естественно, пострадал через дурость свою и жадность. Вначале, правда, ему повезло осилить Кончара, скорбного в тот день вирусным гриппом, и в плюнь ядовитую алчно ворвался Годзилла в прихвостень вампир Беовульф, который, впрочем, тут же прекратил военные действия и занялся пьянством и грабежами. Однако это был первый и единственный успех Годзиллы за всю кампанию. Соловей Адихмантьевич на пороге аукалки дрался бешено и весело, не отступая ни на шаг. Лягва Адихмантьевич по малолетству отдал было первые этажки киморы, но на втором закрепился, раскачал башню и обрушил ее вместе с собою на атаковавшую его голову в тот самый момент, когда хитрая и хладнокровная лиха одноглазая, заманившая правофланговую голову в селитренные подвалы уголовницы, взорвало башню на воздух со всем содержимым. Лишившись половины голов, и без того недалекий Годзилла окончательно одурел, пометался по крепости, давя своих и чужих, и, брыкаясь, кинулся в отступ. На том бой и кончился. Захмелевшего Беовульфа Соловей Адихмантьевич прикончил акустическим ударом, после чего сам скончался от множественных ожогов. Уцелевшие ведьмы, лешие, водяные, аукалки, кикиморы и домовые перебили деморализованных вурдалаков, троллей, гномов, сатиров, наяд и дриад, и, лишенные отныне руководства, разбрелись в беспорядке по окрестным лесам. Что же касается дурака Годзиллы, то его занесло в большое болото, именуемое ныне Коровьим Вязлом, где он в скорости и подох от газовой гангрены. «Любопытно», — проговорил Эдик, разглядывая из-под ладони заросшие серые глыбы аукалки и плюни ядовитой. «А вход туда свободный?»
«Свободный», — ответил Роман, — «за пятачок».
«Жалко», — сказал Эдик, — «не успею я туда сходить». Роман промолчал, а Витька Корнеев, отвлекшись от черных мыслей, посмотрел на Эдика с состраданием.
— А вот это блюдце, — спросил Эдик, — это наше блюдце?
— Наверное, — сказал Роман, — колонист какой-нибудь упражняется, чтобы навыков не растерять.
— А где сама колония?
— В городском парке, вон на том конце города.
— Сходим, — предложил Эдик.
— Успеется, — сказал Роман.
Эдик посмотрел на часы. — 4 часа уже, — сказал он озабоченно. До приема остается всего час, но, может быть, успеем? А то пока разговоры, пока бумаги подпишут.
— Пока тебе подпишут здесь бумаги, шляпа ты фетровая, — сказал грубый Корнеев, — и пока кончатся все разговоры, ты здесь и накупаешься, и назагораешься, и на лыжах находишься, и женишься, и разведешься. Эдик посмотрел на него с изумлением. — От колонии тебя будет тошнить. От этих дурацких развалин тебя будет рвать.
— Что это с ним?
— спросил Эдик, обращаясь к Роману. Роман, не говоря ни слова, повалился на спину и задрал ногу на ногу. Тогда Эдик поглядел на меня. Глаза у него были такие чистые, такие наивные, и весь он был такой нездешний, такой уверенный в могуществе разума, такой свеженький из своего отдела линейного счастья, еще пахнущий яблоками и детским смехом, такой избалованный дружбой с умными и добрыми людьми, избалованный рациональностью и справедливостью, избалованный горним воздухом чистого знания. Витька и Роман тоже были такими 2 недели назад. — Эдик, — ласково сказал я, — ты намерен, я вижу, сегодня же вечером вернуться в институт?
— Да, — сказал Эдик, — а что?
— И времени у тебя нет, не так ли? Вся аппаратура готова, а завтра прямо с утра ты хочешь начать?
— Естественно.
— И тебе так не терпится начать, что ты просто не можешь позволить себе остаться здесь еще хотя бы на день, чтобы осмотреть колонию?
— Да. — Вообще-то я бы с удовольствием, но в чем дело?
— А внимательно осмотреть крепость? — спросил я.
— А поискать зубы Годзиллы, выбитые Соловьем Адихмантьевичем, — предложил Роман. — И еще девочки, — сказал Витька с горечью. — Ох, какие девочки в Китежграде!
— Я не понимаю, ребята, — сказал Эдик. От обиды у него даже припухла нижняя губа. — Не смешно.
— Ты еще не знаешь, до чего все это не смешно, — сказал Роман. — Тебе вот даже не пришло в голову спросить, почему мы сидим здесь так долго. Саша уже второй месяц, а мы с Витькой третью неделю. Уж не стал ли ты чего доброго эгоистом?
— Ну как почему? У Саши дела на заводе.
— А мы с Витькой?
— Ну, я не знаю. В конце концов, почему я должен был об этом думать?
— Эгоист, — сказал Роман, с грустью укрепляясь в этом ужасном предположении относительно Эдика. — Федя, полюбуйтесь, пожалуйста. Вот это эгоист. Видите, как выглядит эгоист?
Федя вздрогнул, поглядел на Эдика поверх газеты, мучительно засмущался и, поскольку обе руки у него были заняты, в полном смятении задрал правую ногу, осторожно снял пенсне и принялся тереть линзы о штанину.
— По-моему, — пробормотал он, — нет, эгоист. — Не может быть. Как же так?
— Спасибо, Федя, — сказал вежливо Эдик. — Это была шутка. Он оглядел нас. — Вы хотите сказать, что здесь имеет место бюрократическая волокита, из-за которой я вынужден буду задержаться? — Нет, — сказал я. — Нашей простой, многократно описанной и разоблаченной бюрократической волокиты здесь, к сожалению, и не пахнет.
— Волокита! — презрительно сказал Витька и сплюнул сквозь зубы на одуванчик, одуванчик увял.
— Волокита! — мечтательно произнес Роман. — Волокита, Эдик, это в сущности прекрасно. Несешь, бывало, на подпись что-нибудь исходящее, а бухгалтер шалун этакий посылает тебя за визой к директору. Идешь к директору, а у директора, естественно, совещание, надобно подождать. Садишься в кожаное кресло, пощебечешь с референтом, полистаешь газету, а там, глядишь, и совещание закончилось, наложили тебе визу, возвращаешься к бухгалтеру, а бухгалтер шалунишка. На обеде садишься в кожное кресло, пощебечешь со счетоводом.
— Золотые люди! — сказал Витька. — День-два, и все готово!
— А здесь? — спросил Эдик с интересом.
— А здесь, Эдик, — сказал я, — ничего этого и в заводе нет. Здесь у нас тпруня!
— Ну и что же, я знаю.
«Ты знаешь, что такое тпруня?» — осведомился Роман.
«Знаю.
Тройка по распределению и учету необъяснимых явлений». Витька хрипло захохотал. «Да», — сказал Роман, качая головой, — «распределение, значит, и учет. И как же ты себе это представляешь?»
Эдик пожал плечами.
— Я никак себе это не представляю. Зачем? 2 месяца назад я подал заявку, месяц назад меня любезно известили о том, что моя заявка зарегистрирована. Сегодня мне понадобился экспонат из колонии необъясненных явлений, и я за ним прибыл. Вот и все.
— Шалунишки! — вскричал вдруг Панурк. — Учетчики-бухгалтеры, а, между прочим, матриархат имеет свои преимущества. В центральном московском бассейне некий гражданин повадился подныривать под купальщиц и хватать их за ноги. И вот одна из купальщиц, изловчившись, саданула его нахального ногой по голове. Панурк захохотал во все горло. Она попала ему по челюсти, а сама вышла и отправилась одеваться. Проходит время, а нахального гражданина нет и нет. Вытащили его. Панурк снова захохотал. Вытащили они его. Панурк еле говорил от смеха. «Вытащили, понимаете, они его, а он уже холодный, и челюсть сломана!»